Игнат Ромашин. Продолжение. Из кабинета отца я сразу направился в центр оперативного управления и там включил своего босса. С этого момента задачи, решаемые службой УАЗ, отодвигались на второй план, а все отделы должны были отрабатывать мои приказы в первую очередь. Первицкий был уже там, и Дайнис, и Аристарх, и замдиректора Калашников, вернувшийся с Ховен-Випа после расследования загадочного похищения документов из архива лаборатории. Не было среди них только Лапарры. «Внимание!» — сказал я, и почти физически ощутил это слово, способное укротить вулкан. «Аристарх, поднимай команду, забери готовые Д-индикаторы и вылетай в район Рыбинского водохранилища на патрулирование. Обычные патрули верни на базы. Инструктаж по ТБ проведи сам. Помни историю со стажером». Видов безмолвно вышел. «Новости с Ховен-Випа?» — повернулся я к Дайнису. «Почти ничего», — ответил тот. «Чистильщикам удалось отыскать, а Люции прочитать последний из уцелевших документов, но это всего лишь история открытия демона на Луне. Останешься в резерве. Вызываю транспортную инспекцию Евроцентра. Немедленно отменить полеты всех транспортных средств на территории русской равнины до особого распоряжения. Как поняли?» «Понял, исполняю. Вызываю отдел охраны среды ВКС. Отдел на связи. Строгий женский голос. Сутки назад управлением аварийно-спасательной службы был выдан заказ на планетарный контроль атмосферы. Есть данные?» «Минуту». «Данные есть. На высотах 250 и 390 километров отмечены магнитные аномалии линзовидной формы. Структура не выяснена, эксперты продолжают работу. По сравнительным характеристикам аналогии с естественными образованиями, равно как и с искусственными, не имеют». «Почему не сообщили об этом раньше?» «Заказ вашего управления пришел с пометкой «поиск опасности», а магнитные линзы опасности не представляют». Я выругался в душе. «Сам виноват. Надо было проследить за выдачей заказа лично. Черт бы побрал пунктуальность экспертов ООС. Может быть, это и не демон, но наверняка что-то связанное с ним. В атмосфере Земли давно не открывали аномалии такого типа». Калашников смотрел на меня пытливо и с интересом, и я понял значение его взгляда. До сегодняшнего дня он знал меня только как сына директора, а не как инспектора, причем, по оценкам Лапарры, а не лично. То, что я стал координатором операции, для него неожиданность. Впрочем, я тоже знаю его неважно. 3 года назад, когда я уходил в поиск, заместителем отца был другой человек. Хорошо, что не вмешивается. И на том спасибо. Передайте координаты линз на крейсер УАЗ «Сташевский» и в ТФ-обсерваторию в Двингелоу. Параметры каналов связи вам сейчас сообщат. Я нашел глазами Первицкого и жестом дал понять, что требуется сделать. Вызываем центр системы «СПАС». «СПАС-центр на связи. Ответ на интерлинге, а не на русском. Отчет за последние сутки. Кто запрашивает?» «Ромашин, отдел безопасности». «Безобразие продолжается, комрад Ромашин. СПАС не может работать эффективно». Голос резкий, с дифтонгами в нос, говор быстрый, с проглатыванием окончаний. Обладатель такого темперамента обязательно должен жестикулировать. «На аварийных частотах каждый час шумовое эхо. Займитесь этим побыстрее». «Понял. К вам сейчас прибудут специалисты». Я наклонился к Калашникову. «Вызовите Лилова и экспертов по ТФ-связи. Пусть помудрят с анализом шума на пределе теории. Нужно узнать хотя бы вектор неизвестных ТФ-передач. Вызываю флагман флота 2, Сташевский». «Здесь», — отозвался не по уставу крейсера Володя Калаев. «Ваши инженеры должны слышать ТФ-эхо на аварийных частотах. Проверьте, не является ли это следствием сигнала на сверхвысоких частотах. У вас же имеются трассеры, работающие на всех мыслимых диапазонах». «Не на всех, но сделаем». ВИОМ перед нашим сектором общего пульта показывал Землю с высоты 100 километров. Спокойная, сотни раз виденная картина. Лишь приглядевшись, можно было заметить несколько искусственных тел. Спутники контроля погоды и связи, станцию «Спас», крейсер «Спас флота», несколько лучей орбитальных лифтов, кольца энергопередатчиков. Ничто не говорило о концентрации над Европой сил, направленных на поиск демона, разве что присутствие крейсера на столь низкой высоте. В разрывы облаков проглянул затушеванный синью контур Европы. «Теперь ждать?» — спросил Первицкий. — Теперь будем действовать. — Я Насташевский. Будь готов к приему командования на случай, если мне придется стать исполнителем. На крейсер я прибыл через 15 минут. Начинались кардинальные события, и крейсер был самым подходящим в смысле подвижности и мобильности центром связи и управления силами УАЗ. Сообщение из Двингелоу встретил меня Калаев в командном зале. Источник ТФ-шума находится в атмосфере Земли, не телемагнитные линзы. «Вполне может статься», — сказал я, снова включая босса. «На демона, правда, они не похожи, но вдруг это те самые, кто прилетел за ним? Анатолий, узнай, что там с Яном, где он? Может понадобиться его консультация». «Точно запеленговать источник ТФ передачи невозможно, сам знаешь», — продолжал Калаев. «Насчет высших частот ты был прав. Сигнал передается где-то в гипердиапазоне, и даже наши трассеры для его опознавания не годятся. Ничего подобного ни эксперты, ни специалисты по ТФ-связи не встречали. Даже теории не решены проблемы передачи такого сигнала. Может, телескоп в Двингелоу захватит хотя бы край диапазона? У них аппаратура помощней. Пусть сделают все возможное». Было ясно, что этот необычный сигнал, след переговоров двойника Золи с начальством или еще с кем-то здесь, на Земле или в Солнечной системе. «Магнитные линзы мы обнаружили», — продолжал Калаев. «Их две, и обе медленно кружат над северной частью Европы. Пробуем прозондировать. Правда, там крутятся модули ООС. Изучают, так сказать». «Модули вернуть на базу. Если линзы представляют собой природное образование, время на их изучение у экспертов еще будет. А если линзы связаны с демоном, отдел коммуникационной службы у вас на связь». «Отдел на связи», — отозвался суровый мужской голос. «Срочное сообщение Ромашину. Фигурант всеземного розыска Золи в настоящее время находится в Угличе. Ведем наблюдение. Ваши приказания». «Ждите моего прибытия», — сказал я, оглядываясь на Калаева. «Продолжайте работать по линзам. Анатолий, пока не появился демон, я возьму Золи, на это время ты главный. Как понял?» Молчание. Наконец голос Первицкого. «Понял. Не рискуй. Золи нам нужен не больше, чем ты. Пришлите в Углич Дайница». «Конец, босса один». «Принял, босс два». Я боялся, что вмешается отец. Он тоже слышал все переговоры, но он промолчал. У выхода из таймфага Углича меня ждали Дайнис и сотрудник отдела коммуникационной службы, назвавшийся Валентином. «Мы засекли его в торжке», — сказал Валентин, ростом выше меня, тонкий и нескладный на вид, как начинающий баскетболист. «Вели до Новгорода. Чуть было не потеряли. Способность к игре в прятки у него чудовищная, даже техника пасует. Сейчас он в кафе «Идальго» пьет сок. Такое впечатление, будто он кого-то ждет. Именно поэтому мы не стали брать его сами и позвонили вам». «Понятно. Решать надо было быстро. Идем к нему, спросим у самого, кого он ждет». Улицы Углича заросли травой и столетними тополями, и я с удивлением проводил глазами старинное авто в сопровождении стайки велосипедистов. «Сегодня здесь гостит автосалон «Ретро-19», — пояснил Валентин. «Кафе далеко отсюда. В 5 минутах ходьбы. Не беспокойтесь, не уйдет. Я пойду к нему один. Дайнис, будешь сзади, на подстраховке. В кафе не входи, пока не дам сигнал. Ничего не предпринимайте без приказа». Я поправил М-канбосса, на всякий случай вызвал Первицкого. «Анатолий, как там общая обстановка?» «Без видимых изменений». «Хорошо, ждите». И в это время впервые дал о себе знать умник. Телепатический шепот его показался мне глазом Всевышнего. Информация боссу один, биологическая. После статистической и аналитической обработки данных по биотрансформации флоры в районах демон пришествия отмечается нарастание генетических изменений флоры от Ховенвипа к Новгороду, что привело к появлению новых качеств у всех видов растений. Практически единственным свойством, оставшимся у дневных растений, является способность к фотосинтезу. Многие из трансформированных растений представляют несомненную опасность. «Ясно», — ответил я мысленно, шагая к кафе. «Времени на обдумывание новостей у меня не было. Все?» «Информация физических институтов. По крайней мере, в местах двух последних появлений демона отмечены тонкие нарушения свойств вакуума и метрики пространства, рождение кварко-глюонных струй с нарушением причинно-следственных связей и неизвестных науке частиц на 6 порядков, превосходящих по массе протон. Если влияние демона усилится, возможен спонтанный фазовый переход вакуума в объеме от километра до галактики, а точнее разброс вероятностей от 0,2 до 0,6 с вероятностью 0,6 в масштабах Земли. «Не ошибаешься, старина?» «Нет», — сказал умник с виноватыми интонациями в голосе. «Рад бы». Конец бланк связи. «Что случилось?» — поинтересовался Валентин, заметивший, как изменилось мое лицо. «Ничего», — сказал я, а у самого перед глазами стояла картина, которую когда-то видел воочию. Взрыв сверхновой, вздувшийся шар звезды и безжалостный струй огня, разлетающийся на сотни миллионов километров. Фазовый переход вакуума. Это в миллионы раз страшнее взрыва сверхновой, по сути, это рождение новой вселенной. Я на ходу заставил себя успокоиться и отключиться от всех проблем, кроме встречи с Зо Ли. Кафе «Идальго», довольно экзотическое название для древнего Углича, располагалось неподалеку от церкви Успенской, или Дивной, как я узнал впоследствии. Строители сделали его в форме рыцарского шлема. Издали, возможно, кафе и походило на шлем, но вблизи больше напоминало застенок или тюрьму. Правда, внутреннее убранство кафе полностью компенсировало недостатки его внешнего вида. Два зала были небольшими, уютными, в меру модными, то есть сочетали в себе черты старинных харчевен с современным оборудованием и оснащением. Зо Ли одиноко сидел в малом зале, хотя мог пить сок и есть мороженое на открытой веранде в окружении берез и кленов. «Разрешите?» — сказал я, осторожно берясь за спинку стула. Зо Ли поднял голову. «Давно вас жду, Ромашин». Я сел. Зо Ли подвинул мне полный бокал с мерцающим рубиновым соком. Бокал был старинный, массивный, под русское стекло середины XIX века. На его гнутых боках было выгравировано изображение всадника с саблей. Я отпил глоток и поставил бокал на полированный квадрат стола. «Почему вы скрываетесь от нас?» — спросил я, разглядывая лицо чистильщика, бесстрастное, неподвижное, холодное. Тяжелые веки, черные брови в хищном изгибе, непроницаемые глаза — примечательное, в общем-то, лицо. «Чем же ты удивишь нас на этот раз, бывший работник Аида?» То, что Зо Ли настоящий, не изделие кота, я определил сразу, еще с порога, с помощью микроаппаратуры костюма. Пригодилось, как я и предполагал. Зо Ли был собран, сосредоточен и опасен. И это я угадал безошибочно по манере держаться свободно, раскованно, по скупым движениям, лаконичной речи и по многим другим приметам, которые чувствуются только подсознанием. «У меня не было времени объяснять вам все сначала», — заговорил Зули. «Это на вас Мкан Босса? Первый раз вижу в натуре. Значит, вы руководитель операции по моему захвату». «Не преувеличивайте своего значения. Я координатор операции по демону». «Да, это серьезное дело. Думал, успею починить Джинна раньше, чем вы спохватитесь. Но в одиночку заново найти способ управления им невозможно. Даже мне. А документы суперхома, в которых был описан этот способ, вы ухитрились проворонить, отдать хозяину. Кстати, к катастрофам я не причастен, как вы понимаете. Я просто следил за Джинном. Мы думали иначе. Знаю, но ваше заблуждение — ваши проблемы. Вы не ответили на вопрос, почему скрываетесь от всех?» «Потому что боюсь», — спокойно ответил Зо Ли. «За мной охотятся». «Инспектор? Что? Почему инспектор?» «Хозяин. Я называю его иначе. Аладдин. Аладдин, потерявший лампу. Помните древнюю сказку?» «А кто говорил об инспекторе?» «Стажер после столкновения с демоном». Зо Ли едва заметно улыбнулся. «Название, однако, вы ему выбрали удачно. Пусть будет демон, хотя название джин соответствует его назначению. И стажер остался жив?» «К счастью, да, хотя стал биотрансформантом. У него изменилось тело. Кстати, как вам удалось сохраниться после встречи с демоном?» «Полгода назад он был слабее, спал очень глубоко. А насчет изменений...» Зо Ли повернулся ко мне спиной, откинул с затылка волосы, и я едва не вскочил со стула. На меня глянул прозрачно-голубой пристальный глаз. Зо Ли сел на место, усмехнулся с удовлетворением. «Вижу, потрясены. Это не единственный подарок от демона. Я, например, слышу ультразвук любой частоты, могу не дышать больше часа, дольше не проверял, не хватило времени, и так далее». «Сверхчеловек», — сказал я насмешливо, постепенно обретая ясность мысли. Зо Ли понял мою подковырку и немедленно отреагировал. Хорошо смеется последний. «Стажер в сознании?» «В полном. Он получил информацию о демоне и передал все, что запомнил, в том числе и об инспекторе. Только не делайте вид, что не знаете, о чем идет речь». Зо Ли покачал головой. «Я догадываюсь, о чем вы говорите. Не забывайте, что ощущения от демона у разных людей разные. Он нечто сенсибельное, а не интеллигибельное. Аладдин, или пусть будет инспектор, хочет включить демона, но тот почему-то сопротивляется. Мне это непонятно, потому что это же их вещь. Или не вещь, не знаю даже, как назвать. А вы тоже хотели бы включить демона? Зачем?» Зо Ли отпил глоток сока. Рука его едва заметно дрожала. «Разве непонятно? Власть над джинном дает власть над миром. Кто не хотел бы стать властелином судеб Вселенной, ее главным творцом, равным Богу?» Я откинулся на спинку кресла. «Напрасно иронизируете. Многие думают о вас именно так». Глаза Зо Ли стали ледяными. «Я не иронизирую. Многое на земле следовало бы изменить, улучшить, и я мог бы это сделать. Что касается власти, страшная штука власть, если ее нет. Ее добиваешься, а когда добьешься, оказывается, что приобрел меньше, чем рассчитывал. И все же мне она не помешала бы. Я смог бы распорядиться ею во благо». Он был уверен, а я нет. Теперь стало особенно заметно, что этот человек болен. Удар по психике при столкновении с демоном все-таки не прошел бесследно. Пассионарность к власти в наглядном изображении. Властелин вселенной, творец. Улучшить кое-что на земле чушь какая. Да, наломал Бондров, завладев демоном. Третий глаз на затылке и гарантия обладания высокими моральными принципами. Меня внезапно прошиб нервный озноб. «Ясно», — сказал я, прикидывая, как попроще обезвредить Золи. Он был вооружен. На правом бедре лежал универсал, готовый к бою, а в манжеты куртки были встроены сеточки парализаторов. Кроме того, у него был антиграф, а у ноги стоял кейс, тоже, наверное, не пустой. Что ж, посмотрим. «Почему бы вам не рассказать все, что вы знаете о демоне? Ваша помощь пришлась бы кстати, а если ваш протеже включит демона по своему усмотрению, а тем паче на разрушение, представляете, что произойдет?» Золи пожал плечами. «Если не включил до сих пор, не включит и дальше. Вы профессионал и должны понимать ситуацию. Такой шанс дается только раз в жизни, и не воспользоваться им может только круглый идиот. Мне и так долго не везло. Мало кто ценил мой опыт и знания, но вас я тоже недооценивал. В управлении я невольно потрогал место на шее, куда пришелся удар Золи. Зачем вы напали? Мне нужна была схема подземелья Суперхома. Мы так и предполагали. А на Ховенвипе? Стреляли, чтобы отпугнуть и успеть спрятать передатчик? Вы оказались слишком оперативными, но, насколько я осведомлен, вы ничего на Ховенвипе не нашли. Лишь результаты экспериментов маньяков лаборатории. Они совали в демона что попало, и людей тоже, изуверы. Но способ управления демоном они, скорее всего, не нашли, иначе пустили бы его в ход, и не задумываясь. Это спорный вопрос. А стажеру повезло, он, как и я, совершенно случайно влез в нервный узел, глаз демона, отсюда его внезапное озарение. Вонзись он на десяток метров в сторону, не осталось бы и пыли. Я мысленно поблагодарил его величество случай за вмешательство в судьбу стажера, никогда не простил бы себе его гибели. Итак, демон Джин. Каким же образом он действует? Каковы способы изменения реальности? Этот ваш физик Басилашвили прав. Демон оперирует 12-мерным пространством. Да и зачем вам объяснение? Главное, он способен это делать. Вспомните трансформированные леса, все эти динозавры, звездолет, трубу, дерево в торжке. Абсолютно чужое, непривычное, непонятное. А ведь всего-навсего следы демона, осколки его таинственного мира. Он, как я уже говорил, игрушка не из нашего космоса. И кто-то вернулся забрать его обратно. Вы видели его мощь, а он просто спит, выключен, понимаете? И питается во сне. Золи невольно повысил голос, раскраснелся, и даже в запале он не говорил, вещал. Эх, если бы я смог подобрать ключик к его управлению, какие возможности открылись бы, какие перспективы. Он должен быть управляем. Владельцы Суперхома подошли довольно близко к разгадке управления и оставили записи, а вы бездарно позволили моему конкуренту уничтожить нащупанную ими формулу. Это совсем иной путь управления, чем тот, который знаю я с помощью биополей, эмоций. Но все же я не теряю надежды. Черт возьми, неужели он и в самом деле верит, что хозяева Суперхома нашли способ управления демоном? В кафе заглянула молодая пара и проследовала на веранду. Я поспешил успокоить чистильщика. Случайные гости. Навстречу шел я один. «Не разочаровывайте меня. Вокруг кафе давно дежурят ваши люди. Я мог бы уйти от наблюдения, но решил подождать вас. Надеюсь, вы не станете задерживать меня силой. У вас еще есть вопросы?» «Боюсь, вам теперь трудно уйти от нас. Честное слово, непонятно, как вам удалось уходить так долго. Или прав начальник отдела, говоря, что вы можете становиться невидимкой?» «Могу», — серьезно кивнул Золи, окинув меня взглядом. «По-моему, как тайбист, вы тоже можете это делать.
Школа тигра?
Неужели заметно?
Заметно, глазу профессионала. Ваш рост и масса как раз в пределах тигра, хотя есть и лучшие, более древние школы.
Почему вы боитесь двойника?
Потому что он опасен гораздо больше демона, потому что он равнодушен. Ко мне, к остальным, к земле, к тому, что мы создали, что ценим. В последнее время вы стали мешать ему вознёй вокруг демона, и он может взбеситься.
Я покачал головой, вспоминая воссозданные неизвестным доброжелателем здания в Торжке.
Вы не менее равнодушны, чем он, хотя и пытаетесь выглядеть привлекательнее, человечной. Кто-то пытался восстановить разрушенный демоном памятники старины в Торжке. Вы там были?
Был.
Но я тоже удивлен, как и вы.
Золи вдруг заторопился. Из кейса у его ног раздался тонкий писк.
Мое время истекло, хочу дать совет.
Золи поколебался немного.
Учтите все, что я рассказал о демоне. Если хотите справиться с ним, попробуйте прорваться в его глаз и включить контур гуманизма, порог срабатывания которого наиболее близок к сильнейшим человеческим эмоциям — ненависти и любви.
Но не промахнитесь. Это смерть.
Пора было заканчивать разговор, но Золи еще не сказал, зачем искал встречи со мной, не за тем ли, чтобы просто убрать с дороги конкурента. Или не просить, а хотя бы намекнуть.
Зачем все-таки вы меня искали?
Золи оторвал взгляд от бокала, который вертел в ладонях. По-моему, вы догадываетесь. Мой двойник может включить Джина первым, и я пришел предупредить вас об этом. Я не так опасен, как он.
Мне стало смешно и грустно, хотя это ни на мгновение не ослабило боеготовности.
Эх, парень, напрасно ты поддался зоологическим атавизмам психики, эгоизму, стремлению к власти, необщительности, равнодушию к чужому горю. Пожалеешь потом, что позволил одержать им верх над собой. И все же не все ты сказал, хотя и пытаешься выглядеть откровенным.
Скорее всего, не мы мешаем твоему конкуренту,
а ты сам.
Иначе не пришел бы к нам с предупреждением.
«Хорошо, мы подумаем», — медленно сказал я.
«Еще вопрос последний.
Каким образом вы угадываете, где появится демон?»
«Я не угадываю», — ответил Золи, к чему-то прислушиваясь.
«Я вижу. У меня неплохо развита экстрасенсорная система, а после столкновения с джинном чувствительность к психоизлучению еще более возросла. В верхних слоях атмосферы демон дрейфует по воле геомагнитного поля и при этом абсолютно невидим, но потом наступает фаза питания, и он опускается на поверхность Земли, где плотность энергии на два порядка выше.
Он похож на гигантскую кошачью лапу?
Золи отрицательно качнул головой, и на лице его внезапно отразилось беспокойство.
Это излученный им видеопризрак, мираж. В действительности он не имеет определенной формы и становится видимым только в момент полного насыщения, да и то на короткое время.
Золи вдруг напрягся и повернул голову к двери.
Он не должен был этого делать, зная, чему его можно ждать от меня, и я не мог не воспользоваться случаем.
Пистолет из руки Золи я выбил сразу и даже успел связать одну приемом кнут, но Золи все-таки имел золотой пояс по тайбо и ответил мне немыслимым ударом змеи, и я грохнулся на стол, сшибая бокал. Ума не приложу, почему он не применил парализаторы, включающиеся мысленным приказом.
Мгновенно вскочив, я увидел, что Золи отступает к стене кафе, белый как вата, и на него идет безоружный Дайнис, и с веранды в зал бегут любопытные отдыхающие.
«Просил же не мешать», — сказал Дайнис чужим голосом, — «проснется корректор реальностей, разнесет вашу галактику на атомы, предупреждал же, опасно играть с джинном и иной вселенной, ситуация далека от сказочной, отдайте передатчик и пси-излучатель».
Рука Дайниса потянулась к Золи, удлиняясь на ходу.
Золи побледнел еще больше, хотя и так было уже дальше некуда. Упал на колени, и я понял, кто это.
таинственный конкурент. Двойник. Враг. Впрочем, почему враг? Мелькнула мысль. В следующее мгновение я уже падал на пол, рукоять универсала легла в ладонь, и я выстрелил, не целясь, между лже-Деннисом и Золи. Выстрел разнес стену кафе с баром, закричали люди. Лже-Деннис превратился в луч света и исчез. В дверь вбежал настоящий Деннис. За ним Валентин и сотрудники коммуникационной службы. Золи куда-то пропал, воспользовавшись суматохой. Мы выскочили из кафе, примчались пенассы наблюдателей. В наушниках босса пробился голос отца. «Всем, всем, всем! Управлению объявляют тревогу! По форме шторм! Спас флоту 1 и флоту 3 старт! Обеспечить прикрытие европейского материка с воздуха!» Деннис потянул меня за рукав, показывая куда-то вверх. «Посмотри-ка, что это?» И я увидел след демона.